Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 6 минут, четверг, ноябрь, день 29-й. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Восемь баллов пробки в Москве. А движение пишите на +7 925 48 94 8 и в Telegram говорит МСК-бот. Прогревать или нет машину, пишет World Citizen. Не знаю, World Citizen. Я всегда так вот сел в машину, завел, посмотрел, когда обороты упали. Ну, то есть сначала она чуть больше обороты держит, потом падают обороты, все, и я еду потихонечку. Не топчу, но еду потихонечку. Так, 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 добрый вечер. Наконец-то время домой, и можно вас послушать. Дэвид Джонс говорит, ты же на метро, пишет Вальтер. Да, я на метро. Но меня спросил человек, прогревать машину или нет. Я говорю, как я обычно делаю, когда я езжу на машине. Вы что, Вальтер? Что у вас с ушами? В коммунарку въезд плохой, опять не работает светофор, пишет Саша. Сегодня на юго-востоке Москвы на второй в Польской улице микроавтобус въехал в грузовик, 8 человек пострадали, пишет 520-й. Красногорск летит, у нас метро нет, Алекс А говорит. Сегодня Спартак рубится с европейцами, пишет Citizen. Ну и что? Сегодня прокатился на метро, по твоему совету. Класс, пишет Вальтер. Ну вот, наконец-то, хоть один человек. Вот я посоветовал, и хоть один согласился. Слушайте, у меня что-то тут было про какие-то дорожные новости. А, во, в России отменили обязанность, значит, устанавливать знак шипы на автомобиле. Теперь вы не обязаны устанавливать знак шипы на автомобиле. По желанию. Хотите, устанавливайте. Хотите, не устанавливайте. А я вот помню, я даже видеозапись, ну, видео выкладывал в Инстаграм 3000 лет назад, когда вас обязали на законодательном уровне устанавливать этот знак. Я смеялся над вами, потому что у меня-то липучка, так называемая. Хотя никакой липучки, конечно, не существует. Короче, зимняя резина без шипов у меня. Я смеялся. Мол, ха-ха, мы будем доминировать, нам ничего клеить на наши красивые машины не надо, а вам нужно. Теперь не нужно. Все, отменили. Идея, говорят, была дурацкая, потому что сейчас в автомобилях есть всякие АБС и прочее, и все равно не угадаешь, какая машина становится быстрее, а какая медленнее. И, в общем, знак шипы тупой. Примерно так решили. А я жене на машину налепил, пишет Борис Байкер. Ну, лишним не будет, Борис, пусть висит этот знак. Какая, собственно, разница? Можно же, то есть, не запрещено. Давайте так, теперь это не запрещено. Майами стал регионом Российской Федерации. Как же это круто, но лучше бы Аляску вернули, пишет МД. Имея в виду, естественно, Игоря Лебедева. Игорь Лебедева из ЛДПР, мы прекрасно помним. Это вице-спикер Нижней палаты парламента. Просто он выложил фотографию из Майами. Там, кстати, еще и американский флаг был. Ну и его подшутили над ними, над ним. Сергей Неверов, это лидер думских единороссов. Вот. Так что вот такие дела. Он говорит, вроде бы, знаете ли, Майами не наш регион, это далеко от Хабаровска, Владимира и Смоленска, вы здесь с Владимиром Вольфовичем нужнее. Вот так вот написал Неверов. А Лебедев ответил, Майами как избирательный округ прикреплен к одному из округов депутатов нашей фракции, вам грех этого не знать, сказал Лебедев. Что имел он в виду, я не знаю. Кто-то нормально денег поднял за эту букву «Ш», это же надо так пролоббировать. А, 4С по прошлой теме. Неверов молодец, пишет Тимофей. Наверное, ну вот видите, вы обычно ругаете у нас здесь «Единую Россию», а вот теперь можете похвалить. Так, идею Навального будем обсуждать или нет? Манекен говорит, а какая идея? У него какая-то новая идея? По-моему, последнее, что я видел, он предложил исключить Брилева из общественного совета при Минобороны Российской Федерации. Все, нормальная идея, а почему бы и нет? Я не знаю. Я вообще так занаблюдал за всякими общественными советами и смотрел, кто туда входит. Иной раз возникают вопросы, а почему не я? Вот, знаете, у меня единственный вопрос, я, знаете, шкурный интерес. Я вот так смотрю на разные общественные советы, и возникает вопрос, а почему не я? Ну, а почему не я? Я вижу фамилии, знаю этих людей и думаю, почему не я? Почему они? Не знаю, почему-то. Хотя, с другой стороны, ну что, ну вот стоял бы в каком-нибудь общественном совете. И что бы, я туда ходил, что ли, на заседание всех этих советов? Потому что, наверное, какие-то заседания есть, правильно? Ну, я не знаю. Иногда я вот смотрю на общественную палату Российской Федерации и думаю, почему не я? Почему не я? Не в том смысле, что я претендую на место Фадеева, нет. Но я смотрю на всех тех, кто состоит в общественной палате, смотрю на их деятельность, на то, как они разговаривают в эфире, там, да. Кто-то успешно, кто-то не так успешно. И, в общем, я задаюсь вопросом, почему не я? Ну, почему бы и нет, собственно говоря. Че, никто Гудошникову никогда не предлагает занять каких-то, не то что даже ответственных постов, а безответственных постов, которые, в общем-то, по барабану всем. Ну, просто так, для красоты, чтобы я потом представлялся там где-то красиво. Понимаешь, можно же сделать красивую, ну, не то что ксиву, да, ну, что-то такое, бумажка какая-то, раздавать ее везде. Ну, как это называется? Да напомните мне, как это называется, у вас память лучше, чем у меня. Дайте Гудошникову общественную нагрузку, а то у него времени вагон. Вот, Мих, вот, какой-нибудь общественный совет, можно было бы меня позвать, я думаю, легко. Продлите программу на пару часов, как раз до дома доберусь, пишет 17-й. Хорошее предложение, но с этим предложением нужно выступать, точнее, обращаться к другим людям, ответственным за это, понимаете? Обращайтесь к руководству. И говорите, мы так любим программу Гудошников, что хотим, чтобы она была дольше. И типа, ну и там дальше, премируйте, премируйте его. Как он там в Минкульте где-то кто-то премировал сам себя на 3 миллиона рублей. Вот эта история была, развивается, на нашем сайте можете прочитать. Почему бы и так вот? Я готов, если что. Член общественной палаты при радио «Говорит Москва». Ну, типа того. Это ведь даже не депутат Государственной Думы, поймите. Я вот не прошусь быть сенатором. Хотя, опять же, я вот смотрю на господина Пушкова, нет никаких претензий. Но я знаю, что бы он ни написал в Твиттер, это тут же становится новостью. И представьте, как бы успешно я мог выступать в этой роли. Замечательно. Я бы, кстати, писал без юмора, абсолютно. Тут нужно отречься, главное, от шуток, сарказма и такого двойного дна в сообщениях, в любых, и все. Ну, то есть, условно, вот был бы я, например, как у нас говорят, сенатором, ну, представителем Совета Федерации, да? Членом Совета Федерации нашей необъятной родины. И тут у меня вот телеграм-канал мой, радиоведущий. Я бы его переименовал там, да? Гудошников написал бы, ну, чтобы всем было понятно, да? Мальчик получил бы имя. И там дальше, там, например, там Меркель говорит, надо наказать там Россию, дополнительные санкции ввести, да? А я на, вот так абсолютно спокойно, без всяких шуток, госпожа Меркель ошибается, видимо, не разобравшись в ситуации или покрывая своих украинских подданных на самом деле понести наказание за провокацию на воде. Должна украинская сторона. Может быть, вы обратились не по адресу, госпожа Меркель, вопросительный знак. Все. Дальше вы пишете новости. Все мои коллеги, кто меня слушает и там читает, может быть, вы пишете новости там. Сенатор Гудошников Меркель, двоеточие, да? Вы обратились не по адресу. И расшифровка. Как удобно, как здорово. Нет новостей. Выходные. Вот нет новостей в выходные. А я в выходные вам что-нибудь подкидываю. Допустим. А может быть и действительно нужно перекрасить Кремль в белый цвет. Ведь когда-то Кремль был белым, потом стал красным. И там, бум-бум, сенатор Гудошников, двоеточие. Надо перекрасить Кремль в белый цвет. Или там, если не хотите, двоеточие просто. Гудошников предложил перекрасить Кремль в белый цвет. Потом я... Вам опять стало скучно. Я говорю... А не пора ли нам на башнях Кремля звезды поменять на орлов? Опять, Гудошников заявил, что пора... Даже не даже... Гудошников предложил поменять звезды на башнях Кремля на орлов. Пожалуйста тебе. Вот, удобно и прекрасно. Дальше, следующий день. Ну вот, а почему, я пишу, а почему все вдруг забыли о том, что у нас в метро есть станция Войковская? Не пора ли ее переименовать в Николаевскую? Опять, Гудошников предложил переименовать Войковскую в Николаевскую. Я вам каждый день, каждый божий день я вам, ну ладно, через день, буду дарить все новые и новые информационные поводы, так называемые. Да, вот так называем, мы так называем, информационный повод. Все время будет что обсудить, поссориться, устроить программы какие-то, ток-шоу по этому поводу. Все что угодно. А? Ну? В телеге теперь надо платить, мне говорит слушатель, за новость. Теперь даже репост за лавандос. Эх, пишет МД. Ну, есть такой момент. Но вот меня вчера не зыга репостнул бесплатно совершенно, неожиданно для меня. Впервые моя новость, ну, моя идея такая, да? И мой информ-повод собрал там, что, 50 тысяч просмотров, по-моему, если я не ошибаюсь. Спасибо, говорю я коллегам из Незыгоря. Не знаю их, они же анонимы все, я не в курсе. Вот. Ну, просто молодцы, что, заметили, значит, мальчишку. Хорошо, здорово. Мне, например, жаль, что отменили знак шипы. Я устал от дешевой резины ловить на свое лобовое. Их никогда за такими не езжу. Давайте опрос, пишет Бубалех. Дудь Михалков, интересно, обсудим? Армен говорит, да я бы, наверное, мог обсудить, если бы я это смотрел. Но я это не смотрел. Но я так понял, что Мельман смотрел. Ну вот я сегодня у шефа увидел, что Мельман смотрел и писал по этому поводу. И шеф, кстати, сказал, что Мельман прав. Значит, вот надо просто Мельмана прочитать и не париться. Правильно? Зря, что ли, человек писал. Ну, зря, что ли, человек писал. Вот. А, так. А как вам кресло Дмитрия Пескова, пишет Риба Рез? Нет, я бы не хотел быть пресс-секретарем президента, честно вам признаюсь. По нескольким причинам. Я бы не смог, например, защищать Брилева. У меня бы не получилось. Не, скорее всего. Ну, то есть, у меня бы не получилось. Наверное, это неприятно и самому господину Пескову. Я могу лишь предположить. Да и потом, это ответственная слишком должность, понимаете? Это все время надо быть в курсе всего. А если ты сенатор, тебе не надо быть в курсе всего. По сути, что делает сенатор? То же самое, что и я. Встает с утра, читает новости, а дальше начинает их комментировать. Вот и все. То есть, моя работа ровно такая же, как и работа сенаторов. Ничем она не отличается. Только они сенаторы, а я не сенатор. Все. Я готов. Готовый сенатор. Пожалуйста, кто хочет? Какие партии там или что? Кто хочет? Пожалуйста, вот. Готовый сенатор. Когда Брилёва троллили, хочу послушать эту передачу, а то не смог, на учебе был, пишет МД. Ну, найдите, вчера смешно было. Я бы министром рыбнадзора стал бы, пишет Спира. Нет, я бы не хотел быть министром, опять ответственная должность, да и пометуя о деле Улюкаева. К черту это все. Мне, понимаете как, мне ж деньги не нужны. Мне реально деньги не нужны, большие во всяком случае. Мне нужны умеренные деньги, даже я бы сказал скромные по меркам серьезных больших людей. Скромные деньги, так, чтобы хватало в Майами слетать, понимаете? Ну, и больше ничего не надо. Мне даже гражданство Великобритании не нужно. Не нужно мне подданство никакого у короны британской. Нет. И поэтому какая у меня цель? Ну, никакой, чтобы вы только внимание обращали на то, что я говорю, да и все, и новости писали. Замечательно. То есть мне намного интереснее другая валюта. Валюта вашего интереса, можно так сказать? Вот чтобы вы платили своим интересам. Идеальный сенатор, прекрасный депутат. Я не знаю, почему этого никто не замечает, а? Майами наискучнейшее место, пишет Citizen. Да, но Лебедев там. Ну, давайте по-другому, да? Давайте по-другому попробуем крутануть эту тему. Вот смотрите, какая история. Брилев. Подданство там чье-то, да? Вот Лебедев полетел в Майами, хотя здесь вот должен быть сейчас на работе, вроде как по правилам, выкладывает фотографии с флагом США. Все это, с одной стороны, конечно, не запрещено. Ну, то есть нет никаких запретов. И Песков выступил по этому поводу, прокомментировал он ситуацию с Брилевым. Он говорит, ну, не запрещено. А что такого-то? Что пристали? Да, к нему вроде бы. И, в общем-то, это, наверное, можно понять, с одной стороны. А с другой стороны, я так и не могу... вот что разъяснить сам для себя. Где вот та грань между вот патриотизмом и предательством? И вообще, существует она или нет? Где ответственность за слова? Где верность клятвам? Это вообще важно или это не важно? То есть, насколько это вообще... Насколько сегодня слова значат, да? И я не имею в виду, насколько слова значат там, в среде неответственных каких-то лиц, да, а вот в серьезной, в большой игре, насколько слова значат? Мне сложно. А Лебедев разве не под санкциями, пишет Александр? Ну, видимо, нет. Вероятно, нет. Я не знаю. Так. Пожалуйста, патриот Познер, пишет Борис Байкер. Да он вроде никогда так сильно-то и не говорил, что он патриот большой уж прямо. Он, по-моему, всегда говорил, что он больше француз. Он так вот, он считает, что он француз. Не знаю, я хочу понять. Потому что у меня пока, давайте так, у меня пока вызывают вопросы, например, такие новости, когда, например, Исинбаева, ну, серьезная же, да, большая спортсменка, гордость России, олимпийская чемпионка и прочее. Ну, вот когда, помните, новость была... Она там родила в Монако что-то, и она, оказывается, там и живет. У меня возникают вопросы сразу. А это нормально или это ненормально? Тем более я знаю, что у Синбаевой, например, есть звание. Это вот, поймите меня правильно, это сейчас не накат какой-то. Это не накат. Но я хочу понять, как в головах людей вот патриотизм и, скажем, слезы вот эти, слезы, да, когда не пускают наших спортсменов, Запад, да, мешает нашим спортсменам поехать под собственным флагом на Олимпийские игры, помните Исинбаеву, как вот эти слезы и вот этот патриотизм сочетается с жизнью в другой стране, жизнью в стране, которая и есть часть этого Запада, то есть как это можно, как... С другой стороны, вот, например, я езжу иногда в Европу, да, в отпуск. То есть, а это предательство или не предательство? Вот если я езжу в отпуск, это предательство или не предательство? Или только гражданство это предательство? Вот где она, эта грань? Вот что можно, а что нельзя? Вот если вы называете себя патриотом страны, да? Вы говорите, я патриот своей страны. Что можно, а что нельзя? 7373-948, телефон прямого эфира. Вот на ваш взгляд. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Ну, на самом деле ситуация такая, да. Можно сравнить ее, Алексей, знаете, есть такое понятие, да, Москва не резиновая.
Так.
Почему все едут в Москву?
Что-что?
Почему все едут в Москву? Не все, но многие. Почему Москва такой большой город и с регионов многие едут?
Есть, ну, здесь можно людей заработать.
Где родился, там и пригодился, правильно?
Но.
Вроде бы казалось. Но, с другой стороны, люди едут туда, где удобнее, где приятно. Можно любить свою малую родину, но испытывать за нее гордость, но при этом жить там, где удобнее.
Ну, то есть, получается, вы не осуждаете Брилева, например, правильно?
Мы не говорим о удобстве или о гражданстве.
А, ну вы говорите, уезжают жить, и я так понял, что вот жить это, да, и есть,
да,
гражданство.
Касаемо, допустим, Елены Чимбаевой, да, она проживает в Монако, там рожал, да, ей там удобней, комфортнее, может быть, тренироваться, да. Это не говорит о смене гражданства. Mm-hmm. Смена гражданства – это, на мой взгляд, например, такой чисто субъективный.
А если как, не смена, если двойное, вот двойное гражданство, это как вот, это плохо или это можно, это как?
Ну, у нас же настолько все субъективно, и, ну, знаешь, у нас есть такой Дональд Трамп, да, который, ну, считается президентом такой большой, огромной, великой страны, но при этом человек вполне допускает себе по 3 раза на неделю менять свое мнение, за счет чего у большей части медиапространства есть что обсуждать, есть как бы за что платить им.
Ну вот я все-таки хочу понять, вы вот, например, Брилева того самого осуждаете, или вот Лебедева сейчас осуждаете, или нет?
Ну, Лебедев на самом деле показал то, что есть по факту, да, свое отношение, что Госдума, люди, которые в большинстве своем сидят, там должны принимать законы для большинства, по факту просто проводят время с удовольствием, решая свои личные проблемы.
Где-то там. Но с другой стороны...
Там они отдохнуть, они как бы, никто этого не скрывает, и все там известные депутаты. Есть, знаете, наверняка, да, телеграм-канал, там, «Депутатские будни».
Ну, что-то я вроде видел, но мне было неинтересно. Я почитал, попробовал, стало неинтересно.
Да,
там якобы, по-моему, какой-то депутат, который что-то пишет, но никто не знает его имени. Я в такие вещи не верю просто.
Нет, похоже на фейк, конечно.
Да.
Но это вписывается вот в общую колу последних событий, да, когда разные чиновники, разные уровни, разные региональные, федеральные, начинают называть некоторые вещи своими именами. Та же товарищ наш, гимнастка бывшая, да, которая сказала, что государство вам ничего не должно.
Нет, куда-то не туда, вот мы сейчас уже... Вот и не туда, не та, не там. Ну, спасибо вам большое, я понял, но вас немножко уже в сторону вы пошли. Я все хочу понять, где та грань? Вот где та грань, когда вы говорите, это можно, а это нельзя? Вот что можно, а что нельзя? Вот человек, смотрите, человек называет себя патриот. Все, я за Россию, я патриот. Там, Запад нас давит, говорит этот человек, например, да? Запад давит, и что после этого этот человек имеет на что право моральное, на ваш взгляд? А на что не имеет права? Вот что я хочу выяснить. То есть, где оно вот это? Где можно, где нельзя? Алло, здравствуйте.
Да, добрый день, Алексей. Меня Денис зовут.
Да.
Секундочку. Смотрите, я как бы по поводу двойного гражданства, ну, понимаете, допустим, тот же Брилев может иметь гражданство Кубы. Он же родился в Кубе. Поэтому как бы вопросов нет. Единственный вопрос у меня... У него есть собственность, господина Брилева.
Ну...
И что будет, если к нему, допустим, придут те же спецслужбы?
Ну, это мы понимаем. Это вот сейчас опять, вот понимаете, вы... Как это... Спасибо вам большое, да? Как вот... Как будто бы вы меня не слышите. Значит, Брилёва с его всем... Как придут к нему спецслужбы? Мы это все обсудили. Мы это все проговорили. Я еще раз свой вопрос вам адресую. Что можно патриоту, а что нельзя? На ваш взгляд. За что он получит от вас осуждение... а за что не получит? Вот мой простой вопрос. То есть вот вы сейчас, вы говорите, там, кого-то осуждаете, кого-то... Вот эти рамки можете обрисовать? Вы, народ России, можете обрисовать рамки или нет? 7373-948. Покажите эту границу. Где она проходит? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня Юрий зовут. Я вам сейчас лучший пример приведу. Морские офицеры в Крыму... приняли присягу СССР, потом Украине, потом России. И, в принципе, если бы НАТО пришло, они бы НАТО приняли присягу. У них такая поговорка есть. Лучше быть мичманом на пляже, чем адмиралом в снегу. Вот и все. Живут на пляже себе, нормально себя чувствуют. Им все равно кому служить.
Все офицеры такие, да?
Ну, там очень много. Они же никуда не уехали, не переезжали. Вот сидели на одном месте. СССР, Украина, потом Россия.
Ну, развалился СССР. Они остались на территории Украины. Пришлось принять присягу. Ну что... Ой, не понимаю. Вот этот человек тоже, вот знаете, вот опять, вот вы слышали, да? Вот я спрашиваю, а где вот эта граница? Что может патриот, что не может? Начинается морские офицеры. Кто-нибудь не может ответить на мой вопрос внятно? Я такое ощущение иногда, как будто меня не слышат. То есть я задаю вопрос простой, а ответ на него нет. Ни у кого. Все звонят со своими какими-то обидами, может быть, еще чем-то, на кого-то, на чего-то. Как вас зовут или здравствуйте?
Добрый вечер, Алексей. Да, Виктор.
Да, пожалуйста.
Мне напомнила вот эта вся тема, так сказать, при Советском Союзе, шутка ходила, обращение Ленина Владимира Ильича. Товарищи, душой я с вами, а телом в Цюрихе.
Угу, угу. Так и что?
Вот таким вот образом.
Что можно патриоту, а что нельзя? Мне кто-нибудь эти границы-то обрисует уже в конце концов. Вы можете это сделать?
Я думаю, что это целостность личности.
Я понимаю, что это вопрос личный, я понимаю, что это каждый выбирает сам, но вы границы можете обрисовать или нет? Ну, банально, вот сейчас я вам говорю, смотрите, вот ужасно, вот ужасно, вот сейчас вот прям зла моего не хватает. Знаете почему? Потому что вы ни хрена мне не отвечаете на мой вопрос. И у вас нет ответа, так и скажите. А это значит, что у вас нет четких критериев. Если у вас нет четких критериев и нет ответа, значит, вы будете осуждать выборочно. Значит, вы не можете сказать, что можно патриоту, а что нельзя. Соответственно, вы прикапываетесь к тому, кто вам просто не нравится. Соответственно, я говорю, введите критерии. Введите критерии. Объясните мне. Вот я вам четко говорю. Я считаю, что патриот не может иметь двойного гражданства. Раз. Правильно? Но если человек говорит, что Запад давит, не может быть он частью этого Запада, на мой взгляд. Вы можете ввести критерии или не можете? Если не можете, так и поехали дальше. Так и признайтесь мне, мы, Леша, не понимаем, что может патриот, а что не может. Нам просто нравится, когда кого-то в общественном поле пинают, и мы сразу подключаемся и заплевываем его вместе со всеми. Нам просто по приколу быть бездумной толпой. Ну скажите мне это и все, и я говорю, а окей, я вас понял. А если вы можете вот эти категории как-то, ну, разделить, развести, понятия эти определить, где, за что заступать нельзя, то я готов вас выслушать. Но уже времени ни черта нет. Сейчас давайте мы на новости уйдем. А после новостей, ну, пожалуйста, соберитесь с мыслями и скажите мне, что может патриот, а что не может патриот.
В
18.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. До того, как уйти на новости, я спросил вас, в конце концов, а что может «Патриот», а чего не может «Патриот», потому что много споров на эту тему ведется последнее время. Ну, давайте почитаю. Григорий пишет. На мой взгляд, «Патриот» тот, кто ставит интерес своей страны и народа выше своих собственных. Не на словах, а в делах, на заводе, в поле, в министерстве, на службе, где угодно. Это всем понятная внутренняя шкала ценностей. Чужое гражданство, имхо, он говорит, есть показатель планирования своего будущего или будущего потомка с другой страной. То есть не может двойное гражданство иметь. Дмитрий пишет. Двойное гражданство, в принципе, неприемлемо для патриота своей страны. Если же двойное гражданство имеет ЛОМ или ЛПР своей страны, куда входит чиновник, что такое ЛОМ? Госслужащие, высокопоставленные сотрудники госпорации в ГУП и так далее, это уже предательство и должно трактоваться в рамках соответствующей статьи Уголовного кодекса, считает Дмитрий. Рибарес говорит, патриот должен своими действиями и образом жизни показывать свою безграничную любовь к своей стране, быть готовым на самопожертвование ради своего народа. Но он мог быть, может иметь два гражданства и быть таким готовым жертвовать собой, Рибарес, или не может? Так, здесь еще было одно, вот мне очень понравилось сообщение, да. Я флотский офицер, 24 года в плавсоставе, пишет 70-й, сейчас в отставке. Патриот может иметь сколько хочешь гражданств. Сколько хочешь, он говорит. 7373948, как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Алексей меня зовут.
Да.
Не может быть патриот иметь двойное гражданство.
А что еще не может патриот?
Много чего не может.
Ну вот что, например, он может ездить в Америку в отпуск?
Ну, за свой счет может.
За свой счет может.
Если не чиновник государственный, а бизнесмен, например, если деньги заработал честно, почему нет?
А если журналист говорит, что Америка, допустим, накатывает на Россию, ну, то есть он ее ругает здесь в информпространстве, а потом в один из отпусков едет туда, в Америку, отдыхать. Это нормально или это ненормально?
Но это, наверное, уже у Америки к нему должны появиться вопросы.
А у вас к нему? То есть вы ему разрешаете, так скажем?
Не против.
А вы не против?
Это, знаете, двойное гражданство, это вот как, чем отличается хохол от украинца, да? Украинец живет на Украине, а хохол там, где лучше.
Понял, смешная шутка. Спасибо большое, но на самом деле я не очень люблю вот эти все шутки такие, да, националистические. Но тем не менее. Коротко, да? Смотрите, выясняется сейчас, вот слушатель позвонил и сказал, что двойное гражданство этого патриот не может себе позволить. А отдыхать в другой стране, даже если он ее ругает, эту страну, в которой он собрался отдыхать, он может. Такое мнение, 7373948. То есть здесь водораздел лежит в рамках вот гражданства. Есть, нет. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, да. Я считаю, что патриот это тот человек, который не снимает с малого. Человек, который в нашей стране платит налоги, оплачивает проезд в транспорте.
Ну вот Брилев, например, которого... платит налоги, оплачивает проезд в транспорте. Дальше.
Да. Да, у которого есть семья, который воспитывает детей, который ухаживает за своими родителями, который отдает долг родине.
Понятно, но если. А ему можно вот при этих перечисленных вещах иметь другое гражданство, еще одно, или нет?
А гражданство кого? Вот, допустим, я имею двойное гражданство России и Беларуси.
Не знаю, вы вот патриот вы? Вы патриот какой страны?
Я считаю себя патриотом России.
России.
Да.
А зачем вам второе
хорошо,
гражданство?
Давайте представим, что у меня гражданство Соединенных Штатов.
Да.
Давайте представим, что мне 40 лет. Давайте представим, что у меня честный бизнес, который находится в России, который платит налоги, который не увиливает от там, наших госорганов, который является частью экономики нашей страны. Соответственно, это дополнительное развитие, деньги в бюджет и так далее и тому подобное. Почему я не могу иметь второе гражданство и ездить в Соединенные Штаты? Допустим, да, это плохо. Страна с точки зрения отношений страны между США и Россией, да, вот, но я человек, знаете, то есть я вот, например, общаюсь с иностранцами, с теми же американцами, я вижу, что это совершенно нормальные адекватные люди, то, что происходит в политике, это политики, это люди другого ранга, а мы простые люди, мы должны нормально существовать с друг другом, общаться друг с другом, почему мы должны...
А Брилев простой человек или нет?
Он политик, как я понимаю, правильно?
Ну, он вообще ведущий на телевидении. Прощения.
Ведущий. Но я думаю, что он не только ведущий, у него там, наверное, еще какие-то деятельности есть.
Ну, там общественный совет входит, но это, опять же, не политик.
Но человек, тем не менее, это как медиа-лицо, да, поэтому я бы не сказал, что это из простого народа.
А, то есть медиа-лицам меньше можно, чем остальным?
Нет, почему? Можно так же, ровным счетом, почему нет?
Да? А почему тогда осуждается это сейчас?
Ну, осуждается кем, понимаете? Мною это не очень осуждается. Я больше бы осудил тех людей, которые здесь занимаются воровством и своих детей пристраивают за границу, то есть разворовывая здесь и уезжая куда-то. Угу. Вот тогда да, я понимаю, что вот это вот неправильно. А когда я здесь стараюсь развивать и помогать своей стране, почему я не могу жить в другой стране, например, полгода, два месяца, три месяца?
Или вообще всегда.
Да, или вообще все время, да, почему нет? Но тем не менее, я же работаю на свою страну.
Ну да, а может быть даже больше делаете для своей страны, чем те, кто живет только в России, допустим.
Конечно, и тут, я думаю...
Вот у меня один товарищ, да, один товарищ мой, он, ну, живет в России, все. Но в определенный момент он говорит, я задумываюсь о том, чтобы полгода жить в России, а полгода не в России. Я говорю, почему? Он говорит, мне не нравится зима. Я говорю, так, и что ты собираешься переехать туда жить вовсе, и там гражданство какое-то получать? Он говорит, нет, я хочу взять там недвижку, ну, в теплой в одной стране, да. И полгода просто жить там с семьей, потом возвращаться жить здесь.
Ну, это его выбор, его право, пожалуйста. У меня, например, есть знакомый партнер китаец, у него свой завод в Китае, но при этом семья у него живет в Соединенных Штатах. На мой вопрос, почему, он сказал, что... В Соединенных Штатах просто-напросто лучше образование, и он надеется на то, что его дети будут умнее и образованнее, чем он. Вот и все. Но у него нет никаких претензий к Соединенным Штатам, как к стране по отношению к Китаю.
Понял.
Вот, вам, пожалуйста, параллель.
Понял, спасибо большое. Интересно, интересно. Вот видите, разный подход совершенно, да? Было бы хорошо, если бы государство было патриотом своего народа, пишет Петр Куликов. Вообще непонятная вещь. Вот честно, вот, Петр, это что значит? Фраза вроде звучит красиво, а за ней вот ничего не скрывается, как мне представляется. Давайте действенные какие-то предложения. Какую-то конкретику вводить, кроме лозунгов. Лозунгами классно говорить, я знаю, я сам могу. Вот, давайте конкретно как-то. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Владислав. А у меня, знаете, такое мнение необычное, что, в принципе, патриот может иметь двойное гражданство, и даже может человек быть патриотом сразу двух стран или трех стран.
Угу.
Вот, почему такого не может быть? Как вы считаете?
Не знаю. Не знаю. Это, ну, это в каком-то смысле, вот, есть у вас родители? Вы же не можете быть с сыном других родителей, потому что у вас есть свои?
Ну, как? То есть это не... приемные дети. Биологические родители, конечно, у вас будут всегда одни. А приемные родители, вас может биологическая мать выкинуть, а другая принять и растить как своего. Но в то же время, совершеннолетний, вы можете понять, что, может быть, ну, конечно, ваша родная мать была не права, но вы можете простить ее. И,
ну, кстати, и интересно вы рассуждаете. Спасибо, спасибо. О, интересно. Развили вы тему интереса. А гражданином мира быть можно, пишет Олег. Ну, в общем, наверное, да, Олег. Такое образное, да, выражение. Так или иначе, получается, смотрит на сторону, пишет Юрий. Китайцы не могут быть партнерами, они всегда конкуренты, пишет 12-й. Да никто не может быть партнером, все всегда конкуренты, как показывает практика. Мой отец был патриотом СССР, теперь он патриот 15 стран осколков СССР, что и требовалось доказать. Человек может быть патриотом нескольких стран, пишет Александр. С одной стороны, да, Александр, а с другой стороны, получается, что ваш отец патриот несуществующей страны. Представляете, как? Так, вся эта полемика патриотизма для народа, как и весь телеящик, а личное другое, и они все там такие, пишет Сергей Коннов. Кто они и где они там такие? 7373-948, телефон прямого эфира, как вас зовут, или здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Алексей, Евгений, Москва.
Да.
Вы знаете, мне что-то вспомнился рассказ Марка Твена.
Да.
«Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». Там у них был эпизод, когда один методист про алкоголь рассказывал, против алкоголя, это самое, ну, что там не сильно пили американские граждане еще. А потом, когда получил деньги, он в гостинице напился до ужора.
Угу.
Его потом выкатили, похоже, что в этих в перьях и в дегте, и выкинули из города. Это лицемерие.
Слушайте, а я вспоминаю историю такую, когда некоторые люди, ну, во время становления Советского Союза покинули тот самый Советский Союз. Деятели искусств, литературы и прочего. И вот когда гитлеровская Германия нападала на Советский Союз, некоторые из них стали оказывать помощь советской армии.
Да, это Рахманинов, Сергей Рахманинов.
Например, да.
Замечательный пример, конечно. Ой,
да, вот он жил в другой стране, он, наверное, не был доволен советской властью, но при этом советскую армию он поддержал. То есть видите, как может быть, какой патриотизм? Интересно?
Да, конечно.
Ну вот.
Это пример нам всем.
Да, спасибо большое. Вот я и думаю. Вот мы когда говорим, человек живет в другой стране, а я вот вспоминаю вот этих людей, которых в определенный момент выбросило из собственной страны. То есть Российская империя перестала существовать, появился Советский Союз, и вот они вынуждены были покинуть территорию своей родины. Кто-то из них возненавидел Советский Союз и ненавидел его до конца, а кто-то из них, вот, например, Рахманинов, финансировал, помогал. Деньгами конкретно помогал советской армии победить гитлеровскую Германию. Хотя, казалось бы, человек жил в Европе, не жил он уже в Советском Союзе, но помогал советской армии, потому что он помогал своей родине. Той родине, которая его, по сути, выбросила. Ну, то есть, это родина, которая его отторгла. А он ее до конца любил, живя в другой стране. Был ли он патриот? Да. Получается, он был патриот. Он был патриот. Другое дело, что, конечно, никого там, наверное, двойного гражданства у него не было. Яркий пример лицемерия – это когда вегетарианцы не едят мясо, типа живность, жалко, но сами носят обувь из натуральной кожи, пишет Кит. Так, родина – это не государство. Сталиненок. Родина – это не государство. Я просто пытаюсь сейчас вот над этим тезисом подумать чуть-чуть, да? Ага. А что такое родина, если не государство? И как развести понятие государства и родины? Мне сложно понять. Вот без государства существовала бы эта родина или не существовала? Я не знаю. Вот когда-то был такое государство, Советский Союз. И в состав Советского Союза входила и Украина, например. Не стало Советского Союза, и Украина стала меняться. И менялась она с начала 90-х. И дело дошло до того, что Украина теперь, как бы вам сказать, ненавидит все советское. Ненавидит Советский Союз. Ну, власть, во всяком случае, украинская. Я же не думаю, что народ в массе своей. Но потом еще пройдет время, и народ будет весь ненавидеть. Все советское. Не любит Россию. Отрицает нашу общую историю, называет предателей и подонков своими героями. Вот представьте себе, да? Может быть, все-таки родина и государство, ну, если не тождественные вещи, ну, то хотя бы идущие где-то рядом. Ну, то есть они, может быть, рука об руку идут. Что если не будет государства, то где будет родина-то? Непонятно, да? Я не живу в России 20 лет, а маме помогаю, пишет Макс. Обычному народу среди стран делить нечего, живут все одним. Вырастить детей и мира над головой им надо. А ссорятся и делят сферы влияния только политики и люд стравливают, пишет Владимирович. Ну, до определенного уровня, так скажем, да? Я с вами согласен, до определенной степени. Но... Может быть, справедливым окажется и то утверждение, что определенных же людей, политиков, выносит вот эта волна и желание масс. Я не знаю, насколько это справедливо, но, может быть, это может быть и справедливо отчасти, да? Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, Башар.
Да.
Почему-то никто вообще... не затрагивает такую тему, как что клятва ничего не значит для людей уже. На мой взгляд, граница начинается там, вот, где человек дает присягу на верность другому государству. Одно дело, если человек получил там с рождения, там, например, у меня вот у знакомых, там у него сын родился в другой стране, он имеет, там, соответственно, с рождения еще одно гражданство. Вполне допускаю, что он там, когда вырастет, может быть патриотом, в том числе и нашей страны, да.
Угу.
А если ты во взрослом, будучи взрослым, как говорится, да, давая себе полный отчет своих действий, даешь присягу другому государству, говорит о том, что ты патриот, мне кажется, все-таки как-то, не знаю, некорректно немножко.
Ну, а если он до Талова будет рассказывать, ну, как бы, стоять за Россию, не говорить плохого о России, не говорить плохого о народе России, помогать России, имея при этом двойное гражданство?
Не, ради бога, он может помогать, он может все что угодно сделать. Получается, что, ну, слова-то значит, как говорится.
Ну, может.
Для меня, например, клятва все-таки значит. Я офицер, как говорится, бывший, может быть, русской армии, да, я давал присягу. И для меня все-таки это имеет значение. Это не просто слова.
Ну, может быть, может быть. Спасибо большое. Родина, земля, место, где жили, живут твои предки, твой род, пишет 83-й. Ну, ваши предки, ваш род, так называемый, да, в определенный момент постановил так, что появилось государство. Ну, то есть наши предки наше государство и построили. Поэтому я не понимаю, как родина от государства, как родину от государства отделить. То есть я не могу пока отделить 83-й, уж простите, не получается. Или вот, например, на какой-то земле жили ваши предки, а потом другое государство и другой народ приходит на эту землю и вас убивают. И больше вы на этой земле не живете. И на этой территории, теперь уже территории, на территории вашего государства, бывшего, появляется другое государство. Все. Как бы, получается, где же ваша родина тогда? Нет вашей родины. Ну, это как Советский Союз. Вот люди говорят, моя родина — Советский Союз. Где это, чего это, как это? Как это родина у человека — Советский Союз? То есть несуществующая страна — его родина. Смотрите, как это обидно. Смотрите, как это ужасно. Несуществующее государство. Было такое государство — Советский Союз? И не стало. Но ваша родина — это Советский Союз, они говорят. Они, в общем, справедливо заявляют. Они же родились в Советском Союзе. Я родился в Советском Союзе. Моя родина — Советский Союз. Но нет больше у меня родины такой. Ну, нет, и все. Поэтому приходится говорить, ну, моя родина, получается, Казахстан. Хотя, конечно, не Казахстан, никакой, а Советский Союз. Вот. Поэтому не знаю. Можно, конечно, наверное, разводить родину и государство, но что-то как-то на практике получается, что не можно. Как Древний Рим и Италия, пишет Медвиж. Один вице-спикер развлекается в США, второй комментирует с ошибками. Элита, пишет МД. Да и по барабану, честно говоря. Ну, когда уже будет «Где твоя родина, сынок?» «Просрал Горбачев твою родину». Цитату нам дают. Но есть такое. Есть такое. Это из «Брата», конечно, да. Родина — это территория и люди одной с тобой общности, а государство на этой территории может быть какое угодно, пишет Игнат. Это, смотрите, это территория и люди одной с тобой общности. Ну вот, русские и украинцы были людьми одной общности. Но в России одно государство, а на Украине другое государство. И вышло в определенный момент, что русские и украинцы — это люди разных общностей, как вы говорите, да? Что же вы можете ответить на этот счет в таком случае? То есть, наверное, государство имеет какое-то значение все-таки, да? В этой общности или разобщенности, которая вдруг появляется в определенный момент. Родина — это страна, за которую готов умереть, пишет кит-убийца. Страна, за которую готов умереть. Это родина. Пока не знаю, чем ответить. Может быть, вот, может быть, это и правильное определение. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер. Юрий, Калуга.
Да.
Алексей, ну, позвольте цитату из того же «Брата», вот вы помните, да?
Родина там, где соответствующее место в тепле.
В тепле, да.
Да, да.
Ну, согласен полностью, потому что, ну, как бы говорят, спрашивают, а что мне эта родина дала, да? А говорят, ну, жизнь тебе подарила, да? Ну, жизнь подарила, хорошо. То есть кормят меня родители, родина мне подарила жизнь, да? Одевают родители, обувают там, воспитывают и так далее, а любить я должен родину. Mm-hmm. Вот, ну, как бы, не знаю, вот что касается патриотизма, да, это чувство тоже все по-разному воспринимают, на самом деле.
Нет, ну вот просто вы про родителей сказали, а если задуматься, да, получается, родители ваших родителей и их еще родители сделали так, что так. У нас есть страна, она называется Россия, и мы в ней живем, у нас свой язык, своя культура. Вот. Да. Мы же не можем предать то, что они сделали. Мы же не можем это обесценить.
Мы можем предать их ну, память.
Да, поэтому мы, поэтому это и есть наша родина, потому что вот они так придумали.
Безусловно, я с вами согласен, но как бы русский человек, он, несмотря ни на что, да, там, как бы он ни относился там к правителям и так далее, он все равно, да, пойдет всегда, когда нужно, умрет за эту страну, и было не раз доказано. Угу. Вот. Но тем не менее, как бы, к сожалению, а может быть и к счастью, именно простой народ делает ту самую родину, а не какие-то, ну, то есть не какие-то, я их не буду там называть, да, там, плохими словами, да, это тоже очень умные люди, ну, как бы, хотелось бы, чтобы немножко о вот таких людях, которые действительно любят родину и испытывают правильные чувства патриотизма, хотя это понятие тоже такое
растяжимое. Да вот именно, что оно достаточно растяжимое, я поэтому и пытаюсь как-то очертить рамки современного понимания вот людьми патриотизма.
Алексей, нет никакого понимания. Кто-то лежит в Монте-Карло на лежаке и говорит, я патриот, я очень люблю Россию. Очень люблю Россию. Я, знаете, вот по поводу товарища, да, вот единого, что хотелось бы сказать. Конечно, не важно, да, сколько у него там гражданств, там, ну, а с другой стороны, важно, как бы, если ты такой, настолько считаешь себя патриотом, да, там, как господин Соловьев, вот, то зачем тебе второе гражданство, да? Не готовишь ли ты себе почву для отступления на другую родину, которую будешь потом любить? Ну, это, как бы, ну...
Ну, понятно, понятно.
Вот если бы с этим смыслом посмотреть. А так, конечно, как бы абсолютно безразлично, сколько у него там гражданств, какое у него имущество, да. Главное, чтобы он о стране заботился, да, если не просто говорил, а действительно какие-то действия производил.
Ну, вот 12-й говорит, что гражданство важно, просто удобно, Шенген рулит. Ну, получил гражданство в какой-нибудь затрапезной европейской стране и кайфуешь, все, забыл про Шенгены, удовольствие.
Нет, как бы если по роду службы это необходимо, конечно... А если, как бы, ты готовишь... Я вот про это и говорю. То есть, допустим, это тебе необходимость какая-то. Или ты готовишь пути для отступления. То есть вся семья живет за границей, дети получают образование там, уже там, как говорится, и работу подыскивают. А ты здесь сидишь и кричишь, какой ты патриот и как ты сильно
я понял,
Россию.
Я понял. Спасибо, спасибо большое. Спасибо. 14-й пишет, дураков ищите, за мерзотную власть подыхать, пишет 14-й. 14-й, ну, вас-то и никто и не просит ни за кого подыхать. Вы, я уверен, переживете нас всех. Так и будете писать на радио до конца своих дней. Это во-первых. А во-вторых, 14-й, я сильно сомневаюсь, что все те люди, погибшие в Великую Отечественную войну, очень сильно любили Сталина. Прямо вот они боготворили Сталина. Не правда это? Мой прадед был беспартийным. Тот, который прошел Сталинград, он был беспартийным, он даже коммунистом не был. Прошел Сталинград. Все. Вот вам и ответ на вопрос. Так что вы якобы своей ненавистью там к этой элите нашей, ну, что вы, может быть, и имеете право, может быть, вы себя чувствуете обиженным, да, прикрываете просто какие-то другие свои порывы, как я понимаю. Вот. Нелюбовь к власти и нелюбовь к властителям заставляет людей защищать свою землю. Нет. Вот. И поэтому... пытаться нам доказать, что мы вас там что-то кого-то призываем защищать каких-то людей и ради них умирать. Да где? Кто вас просил хоть раз в этой жизни? Непонятно. 19.00, новости, после этого вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут, четверг, ноябрь, день 29-й. Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Борис Бакер говорит, там ЦОДД нас ничем не порадует по движению. Что-то туго на дорогах, ТТК еле едет и Варшавка не веселит. Пробища на юге МКАД, это, кстати, харьковчанин добавляет, а Смекаешь пишет, 9 баллов пробки в Москве, абсолютная правда. Но правда, знаете как, Яндекс говорит 9, а у ЦДД говорит 8 баллов.
ну а что вы от меня хотите? Что вы от меня хотите? Но я же уже ж говорил же, что же ж не умеют же ж зимой же ж ездить люди по дорогам. Ну не получается же ж. Еще раз, значит, чем могу я вас порадовать? Какие я могу вам предложения? Как вам помочь, да? Коротко, если. Значит, дорогие друзья, пересаживайтесь на общественный транспорт. Говорю я вам это не как представитель власти, потому что я не представитель власти, а говорю я вам как человек, который сам это сделал. Но я в основном езжу на общественном транспорте. Сейчас примерно соотношение, я думаю, где-то 95 на 5. Вот так вот, в процентном соотношении. 95 на 5. Это передвижение на общественном транспорте и на автомобиле. Это вот в неделю. Вообще практически на тачке не езжу, потому что это бесполезно. Да, холодно, да, противно, да, грязь, да, обувь убивается, да, но быстрее. Ты ездишь не в час пик, пишет Тох. А, Тох, да я ездил и в час пик, и не в час пик я ездил, и на машине я ездил в самые жесткие пробки, и не в самые жесткие пробки. Даже в час пик на метро противно, со всеми плотничком, да, наслаждаясь запахами метрополитена, потея. Все равно быстрее. Но метро это быстро, а машина это медленно. Вот. И метро настолько быстрее автомобиля, что страшно даже говорить. Доконали пробки человека. Ну, типа того, да. Люди пишут, что дальнобои перекрыли МКАД. У кого есть инфа, пишет харьковчанин. У меня такой инфы нет, я вам честно скажу, харьковчанин. А где пишут? В Яндекс.Разговорчиках или чего? Где вы это взяли? Быстрее на ОТ. Мне до работы на ОТ 2,5, а на машине 50 минут. Видимо, Туманов, вы где-то работаете на окраине Москвы, а ездите вы из области. Правильно я говорю? Так к вам вопросов нет. Вы что, думаете, что вот эти 9 баллов это сплошь люди, которые приехали из Москвы и сейчас уезжают в область, что ли? Да ладно. Ты в час пик не можешь ехать на автомобиле, потому что час пик каждый день в течение всего года. Ты работаешь, пишет Валентин. Ну, Валентин, ну, раньше-то бывали времена все-таки какие-то золотые. Я, знаешь, такое 9 баллов пробки? Ну, я, знаешь, такое пробки 9 баллов. Все нормально, я в них попадал, я в них стоял. Раньше ездил. Вот. Что? Автомобиль в дворе стоит, занимаешь парковочное место, не даешь его запустить в оборот? Да. Да, МКАД перекрыт у Ленинского, стою, тут зла не хватает, пишет Вадя 420-й. Пусть на своих машинах, а то в метро не влезешь, пишет Алекс. Ну да. Да тебе можно и из дома вещать. Нельзя, Дмитрий. Я вообще предлагал. Никто этого не помнит, ты, может быть, даже не заметил. Я вообще предлагал вещать мне откуда-нибудь из страны, где теплее. Ладно, не страны, региона. Какая разница? Спрашивал я главного редактора. Но главный редактор мне сказал, что надо чувствовать вот... Вместе с народом, короче, здесь и рядом. Не могу я, как Брилев, понимаете, не разрешают мне. Сергей Доренко сказал мне, что надо вот здесь вот жить одной жизнью со своим народом. Понимать, как они страдают в девятибальных пробках. Тогда сможешь, а так не сможешь. Ну вот, что, я доверяю главному редактору. Если он так сказал, так оно и есть. Лежа на шезлонге, Борис Бакер. Да, это было бы здорово, Борис. Я вчера только в 3 поезд зашел, заполз. Сегодня для разнообразия поехал на авто. Каждый день не могу на метро, Тоха говорит. Тоха, да, знаю. Сам раньше сильно страдал и в большей степени, ну как бы сказать, сначала, понимаете, отказаться от автомобиля, это как бросить вредную привычку какую-то, да, постепенно, все равно хочется иногда, да, вот все равно, и иногда срываешься и садишься за руль, все проклинаешь, но едешь на машине, но в целом потихонечку, полегонечку ты отказываешься, понимаешь, что это, ну, это тебе не нужно. Так, каждый день про машины, ну сколько можно, Леся говорит. Да это не про машины, это про людей. Как вы не понимаете? Вы думаете, это про машины разговор, что ли? Это про людей. Это про образ жизни, про то, как они живут, чем занимаются. Ладно, пойдемте дальше. Сергей Нарышкин предложил давать рэперам правительственные гранты. Директор службы внешней разведки заявил, что Минкультуре нужно поддерживать таких исполнителей. Вот что он говорит. Тема рэперства привлекла внимание оргкомитета. И я подумал, может быть, стоит Министерству культуры подумать над грантовой поддержкой современной формы поэтического и музыкального творчества.
Его предложение поддержал спецпредставитель президента по культуре Михаил Швыдко. И, по словам Швыдкова, с рэперами надо налаживать диалог. Все. И дальше нам напоминают про Хаски, Айспик, Элджей, там кто-то еще, Френдзон. То есть концерты, чьи там отменяются. Вот идея Нарышкина, короче, их купить. Купить этих всех рэперов. Дать им денег. Ну, я правильно понимаю, дать им денег, грантов, бабок дать им, и чтобы они заткнулись. Заткнуть им рты бабками. Такая вот идея. Ну, что можешь сказать? Интересная идея. Но чем она интересна? Она интересна тем, что она не раз доказывала свою эффективность. На примеры разных людей. В разные эпохи. Я всегда говорил, что купить человека намного проще и лучше, нежели его убить. Правильно? Купить. Дать ему денег. С другой стороны, эти рэперы и так, в общем, неплохие деньги поднимают. На своей вот этой вот повестке, да? На том, что они поют вот эту всю чернуху свою для молодежи. А молодежи это все нравится. Ну и что им лишние-то деньги давать? Непонятно. Тем более у нас есть вроде такие рэперы, которые прям так вот, ну, поют за власть. Ну, вот. Есть такие. Вот. Ну, а понимаете, какое дело? Я просто почему думаю, что это не перспективно? Посадишь этих на гранты, появятся новые рэперы, которые захотят сесть на гранты, и они будут сильно стараться, чтобы им тоже предложили денег. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, привет, Ростислав.
Да.
Я тебе просто представил, чтобы директор СВР Чехии в Пражском районе Кобыляны предложил бы чешским рэперам давать бы премию. Я бы спросил, на своем месте ли?
Ну, может быть.
Еще, Леш.
Да.
Леш, сегодня у Лукашенко взял Брилев интервью. Посмотри после передачи в интернете. Весь в субботу покажут его интервью с Лукашенко.
Обязательно, очень хочется.
Принято решение, что мы как телезрители утремся, да. Хотя он...
А вы типа смотрите, до этого смотрели программу Брилева, да, Ростислав?
Ну, периодически, но...
Я понял.
Ты знаешь, сегодня его представили, да, как известного российского журналиста.
Ну, я вам скажу честно, теперь он гораздо известнее, чем был раньше, это правда. Я бы хотел, чтобы вот что-нибудь такое у меня нашли и меня обсуждали несколько дней на всех возможных каналах и всех возможных радиостанциях, газетах и в интернете. Ничего нет, вот на меня нечего найти, неинтересный человек.
Леш, кстати, вот кажется, да, что мы, телезрители, ничего не можем сделать. Я вспомнил, я как-то сбежал в Вильнюс лет 20 назад и стал общаться с Москвой через посольство России в Вильнюсе. Mm-hmm. Я когда вернулся в Москву потом, да, после этого конфликта,
да,
оказалось, что все мои обращения, они аккуратно были пересланы в Москву. То есть, если даже вот телезритель российский находится в Вильнюсе, ему не нравится, и требует он отставки Брилева, он может пойти в российское посольство и сказать, я вот, как Ростислав, который у вас был 20 лет назад, тоже, если вы не уберете его, легну там СВР по своим там рассекреченным возможностям.
Mm-hmm.
И все это будет аккуратно намотано на усы отправлено в Москву.
Ну,
а уж в Москве там Нарышкин и то будет принимать решение, убирать Брилева с экрана или нет.
Не уберут. Спасибо большое. Это коротко, Ростислав. Ну, Ростислав, знаете, это письма в редакцию. Что вы? Я вам давайте так коротко скажу. Ладно бы, если бы я вызывал бы дикий восторг всех наших слушателей, и они меня очень все любили. Ну, давайте так вот. Как вы думаете, все ли слушатели, говорит, Москва, беззаветно любят Гудошникова? Не, конечно, да! Просто некоторым в этом сложно признаться. Никак они не хотят это признать. И что вы думаете? Мало людей, которые на меня стучат шефу, что ли? Ну вот по-честному, давайте сами себе задайте вопрос. Мало ли было людей... Я вот 8 лет работаю с Сергеем Доренко. 8 лет. Знаете, у Сергея Доренко я работаю 8 лет. Как вы думаете, за 8 лет мало ли было людей, которые ему что-то писали на меня? Вот что-то писали, там, а как он смеет! Там везде. Я уверен, что, ну, я не знаю, там в личку писали, не писали, но я думаю, что и в личной как что-то пишут. Я думаю, что пишут вот на эту нашу почту. Вот на это у нас там какая-то рекламная почта есть, и туда что-нибудь пишут. Уверен, что в комментариях обязательно... Да это... в комментариях я видел, что я уверен. В комментариях я видел, где там... А, ненавидим там Гудошников! Уберите его из эфира! Ну и что? Ну и что? Дальше-то? Дальше-то что? Ничего. Вот. Как бы, напишите. Написали. Но мы про рэперов сейчас говорим. Самый любимый радиоведущий. После Даренко, конечно, пишет Дрип. Вот молодец, Дрип, вот молодец. 7-3-9-4-8. Сразу видно, что человек грамотный. Как вас зовут, Игорь? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Игорь. Ну, хочется сказать про рэперов, то Хаски, допустим, я слышал раньше название такое, там, помимо собак.
Ну, понятно, но надо их финансировать, госпремии им какие-нибудь, может быть, заслуженных артистов Российской Федерации, там, или народных сразу.
Да, госпремия им народ должен давать премии, народная любовь должна быть, а не государство. А государство вроде как хочет поймать на хайпе эту волну, наверное. Попытаться там влиться коллективу или там...
Если говорить из того, что сказал Нарышкин, я-то это по-другому понял. Я понял так, надо купить лояльность рэперов. Все. Они набрали вес, эти рэперы.
Надо купить лояльность рэперов и народа. Вот я так понимаю.
Да не народа, кто причем, слушает? Причем, подождите. Поэтому не народа, а молодежи, школоты. Школоту. Надо как-то приобрести лояльность школоты. Школота растет оторванная вообще, без башки. Все такие антигосударственные растут у нас. Школота растет оторванная. Вот. Есть школота, не оторванная такая, правильная, патриотичная. Это вот она пошла там, как это называется сейчас, в юнармию. Это такие патриотичные, есть такие ребята. Вот. А есть оторванные такие вот, не пришей кобыле хвост, как говорится, да? Вот эти вот дураки все, которые слушают рэп, типа меня. Вот я такой был там в подростковом возрасте, там какой-то металл слушал, что-то там. Просто рэп тогда был не очень модным. Хотя мы и рэп слушали тоже. Ну, я слушал что-то какой-то металл, что-то какое-то жесткое все такое, что-то какое-то. Американские программы мне нравились. Ходил там, смотрел, какие-то американские. Ну, все американское, что говорить. Вся культура американская. Другой-то особо и не было. Все очень нравилось. Ходил в хоккейной майке какой-то хоккейного клуба американского. Просто потому что российских хоккейных майк как-то вот не находилось там в моем селе. А вот американская нашлась. Ходил с удовольствием. Кайф вообще. Просто в хоккейной майке летом. Ну, дурак дураком. Чего поделать? Ничего не поделаешь. Вот. Копировал стиль... как это? Али Джи, помните фильм? Али Джи, Саша Барон Коэн, вот так вот. Мы там брейк-данс танцевали. Короче, были вообще какие-то оппозиционные, непонятные типы. Вот, бунтари мы были. И вот сейчас вот эти бунтари такие же растут. И вот как бы их перековать в патриотов, понимаете? Как бы сделать так, чтобы из этих бунтарей выросли не бунтари? Ну, типа, как сам... Вот у меня же получилось. Вот из Гудошникова получилось же сделать государственника крепкого. Был бунтарь, стал крепкий государственник. Как? Сделать. Вот ломают голову, Нарышкин ломает голову. Что нужно с этим сделать? Что это сделать? Ой, давайте купим рэперов. Такая идея. Давайте купим рэперов. Пускай рэперы поют правильно. Потому что рэперы сейчас поют неправильно. А мы им дадим денег, они начнут петь правильно. Я говорю, ситуация опасная, потому что дадим денег одним, они начнут петь правильно, появятся другие, которые поют неправильно, и опять молодежь начнет слушать тех, которые поют неправильно. И у меня есть одно универсальное предложение, но, к сожалению, вот Антон уже все написал. За меня. Антон написал два слова и один знак препинания. Образование нужно, точка. Все, образование нужно, точка. Антон, золотой человек. Слушатель года, Антон. Просто, он прав на 100%. Для того, чтобы люди осознали тщетность творений современных рэперов, дети в том числе, у них должны быть мозги. Они должны начать думать. Не в том смысле, что рэперы все сплошь плодят какой-то отстой, да, и, скажем, не достигли определенных высот в стихосложении. Нет, они достигли определенных высот, и что-то мне самому нравится, и я сам слушаю. Это прикольно. Вот эти слова говорят, прикольно. Прикольные есть ребята. Вот, свежие достаточно. В том числе и Хаски, мне нравится. Но уже надоел. А в том смысле, чтобы люди понимали, что это не то чтобы поэзия, это прикольно, это интересно, это стильно, это свежо в каком-то смысле, это забавно, это интересно, это позволяет тусоваться, это некий, может быть, какой-то момент, который можно обсудить со своими друзьями, это такая точка для споров и разговоров, но не более того. Инфоповод. И вот, чтобы дети это понимали, им должно быть с чем сравнить. И вот, когда у них будет с чем сравнить, тогда да. Понимаете, какая история? Вот те же самые поэты, многие, они же ведь кровью отхаркали за то, что они писали. Наши рэперы сегодня никакой кровью нигде не харкают. Одного чуть-чуть закрыли какой-то концерт, и все: «Ой, боже мой, наш рэпер, ой, бедненький, как же так, нет свободы слова». Ну, некоторых натурально убивали за то, что они пишут. И речь не о рэперах вообще ни разу. Наших поэтов, я имею в виду, просто вообще уничтожали, выкидывали из страны. То есть настолько высока была цена их слов для них самих. Представляете, они готовы были вообще идти там на плаху за свои слова. Ну, вот я думаю, с рэперами такое же дело. Надо просто одного казнить. Может, одного рэпера просто казнить? Ну, прилюдно. А там посмотрим, кто настоящий поэт, а кто нет. Ненастоящие сразу откажутся, сразу отвалят. Скажут: «О, не, я займусь другим делом». Не, любым, не знаю, пойду рисовать. Вот. А истинные рэперы, истинные поэты, они останутся тогда до последнего. Под страхом смерти будут писать лучшие свои вещи. Поверьте мне, под страхом смерти люди всегда пишут лучшее. Всегда под страхом смерти человек созидает мощнее всего. Это самый лучший метод. Ладно, я пошутил, никого казнить не надо. Вот, ты хотя бы попсового Щелкунчика балет в Большом посмотрел? Ванденсток Марина говорит: нет, не посмотрел. А что, я когда-то говорил о том, что я сверхкультурный человек, увлекающийся балетом, что ли? Да нет. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Вы знаете, Дмитрий говорит. Честно говоря, есть масса рэперов, которые, как и поэты, много чего пережили. Возьмем культуру гангстер-рэпа, да, которая в Соединенных Штатах Америки зародилась. И это люди, которые шли на перерез закону, ставили себя против системы, сидели в тюрьмах. Вот. А то, что господин Нарышкин предлагает создать, это гранта-рэп, когда рэперы будут не гангстерами, а грантополучателями.
Ну, давайте я вам задам один вопрос. Вот скажите, пожалуйста, да, а кто из русских рэперов когда был гангстером?
Вы знаете, ну, извините, поддерживавший в свое время Владимира Владимировича Путина рэпер, которого звали Жиган, насколько есть два, кстати, Жиган и Жиган, вот, да, помните, который
сел в тюрьму,
хотел исполнить, да, фит с Владимиром Путиным, да?
Ну, хотел,
и,
да.
Как раз это, по-моему, сделал даже на одном из мероприятий молодежных, ну, прокремлевских движений, может. Вот, он сел потом в тюрьму, так что у нас есть и гангстер-рэперы, а что касается вот этой...
Он, это не гангстер. В том-то и дело, что он не гангстер, он преступник просто, обычный преступник. В том-то и дело, что он не гангстер. Спасибо большое, да? Вы так долго мне рассказывали об этом, как будто вот про этого Жигана не знает никто. А может, и не знает, знаете, надо было вам дольше поговорить. Ну ладно, не суть. Значит, наши рэперы, гангстеры они или нет? Ответ – нет. Сейчас без обид. Я смотрю на нашу рэперскую тусовку. Я не буду говорить, что они клоуны. Но они, конечно, ряженые. В большинстве своем. Ну вот LJ, гангстер? Ну вот этот пацан с белыми глазами. Че, он гангстер, что ли? Какой он гангстер? Я вспоминаю фильм «Руслан» сразу, в котором главную роль играл Стивен Сигал. Ты что, гангстер, а? Какой он гангстер? Этот гангстер потеряется сразу, когда к нему придут серьезные люди. Правильно? Правильно. Он не гангстер. Значит, дальше. Хаски гангстер, что ли? Ну нет, ну какой он гангстер? Он интересный такой вот парень, да, но не гангстер он никакой вообще. Группа Каста. Это вообще отцы русского рэпа, они что, гангстеры? Может, Баста у нас гангстер большой? Может, он гангстер? Может быть, кто-нибудь из них поет о своей реальной жизни, о том, как, когда они поют о том, как они там что-то кого-то убивали, не убивали. Может быть, у нас Хаски, когда поет о том, что он пироман... Бензин обливаешь, жгу. Может, имеется в виду, что он кого-то сжигал? Может, когда он говорит, что он хочет быть автоматом, стреляющим в лицо, он в кого-то стрелял? Да никто ни в кого не стрелял, ничего не сжигали, они вообще ни разу не гангстеры, никто. И если кого-нибудь потом посадят за какое-нибудь ограбление магазина, ну то вот это предел не знаю, магазина или старуху какую-то кто-нибудь ограбит. Вот это предел гангстерства русских рэперов. Но без обид, они ряженые. То есть то, что делали чернокожие парни в своих кварталах, и то, что делают наши рэперы, это разные вещи. Наш рэп, это как наш рок. Это не совсем то, что на Западе. Наши байкеры, Это не их байкеры. То есть наши байкеры — это просто ребята, которые любят мотоциклы и ездят на этих мотоциклах. Правильно? Вот как, что такое байкер в России? Чуваки, которые любят, купят на себе мотоцикл и ездят на мотоцикле. Иногда тусовками ездят. Иногда могут отрастить волосы там, да, длинные. Могут какие-то жилеты надеть. У них какой-то, может быть, клуб. Ну, в общем, это все те же наши русские парни, которые просто очень любят мотоциклы. И они просто на них катаются. Что такое байкер в Америке? Хантера Томпсона, ну возьмите да почитайте, ну узнайте про ангелов ада. Вот то же самое, что такое рэпер в Америке, да? Что такое гангстер? Это бандит, поющий про свои бандитские будни. Но у нас, мне кажется, единственную правду о себе рассказывают наши рэперы, это по поводу употребления наркотиков. У них все время во всех текстах почти есть какая-то наркота. Ну, наркоту они жрут. Значит, наши рэперы наркоманы в большинстве своем, но не гангстеры. Они как бы просто наркоманы. Да? Да. Разве нет? Децл гангстер. Ну какой Децл гангстер? Вспомните, как они с Бастой друг друга там говнами называли и судились по судам, ходили. Какие они гангстеры? Ну, какие они гангстеры? Кто-то у нас недавно из артистов, не рэперов ли случайно, где-то выхватил и потом в полицию писал заявление. Вот что-то недавно новость какая-то была, кто-то из артистов. Вот напомните мне. Гуф, Гуф! Это был Гуф. Тоже, вот тексты, я же слушал тексты группы «Центр». Там мы, там, как же там что-то с колумбийским насморком, на каких там дисках, что-то куда-то там едем. Вот тех слушаешь, ну страшные гангстеры вообще. Не, слушайте, я знаете, скажу, они, конечно, могут меня собраться и напинать. Вот так вот Гудошникова взять и дать люлей мне, вот они смогут, наши гангстеры-рэперы. Но в сущности они никакие не гангстеры. Вот Гуфу, точно, Гуфу недавно побили, на каком-то корпоративе он там пел. В полицию заявление написал. Ну что, это гангстер? Ну, по-честному, давайте, это по-честному, это гангстер. Че, может, Оксимирон гангстер какой-то страшный, я не знаю. Но зовите мне хоть одного русского рэпера, реального гангстера, бандита. Хоть одного. Их нет. Их нет. Их не существует. Это, у нас это другое. У нас это другое. Так же, как русский рок, так же, как русские вот это байк-движение. Это другие люди. Они по-другому живут. Они визуально похожи, в творчестве они похожи, но жизнь их не коррелирует с их творчеством. Их творчество, оно не оттуда. Если они начинают петь про какие-то там пистолеты, куда они стреляли, да? Про наркоту вот они поют правду со своей жизни. Тут я спорить не буду, потому что они все наркоманы сплошь, это известно. Ну, то есть кто хоть как-то в курсе, они все, конечно же, да, там, употребляют. Вот, а у нас Баста книжку детскую написал, пишет Мих-Мих. Оксимирон заявлял, что он гангстер. Нет, не заявлял, просто мне тут сказали про гангстеров, я и говорю. То есть нет, у нас другое. Рэп-тусовка наша, она другая. Там гангстеров нет, никаких, нет. Баста полугангстер, у самого мутное прошлое знакомство среди преступных элементов, пишет Игнат. Игнат, мы все родом из 90-х, у нас у всех мутное прошлое и знакомство среди преступных элементов. Ну, давайте по-честному, Игнат. Я не знаю людей в России, у которых не мутное прошлое и нет знакомых среди преступных элементов. Или родственников даже. Какие гангстеры, ну, правда. Гранты им давать. Ну, дайте им гранты, черт побери. Дайте им гранты. Появятся новые люди, потом еще какие-нибудь. И еще. 19.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте! МКАД или съезд на МКАД перекрыт в районе Ленинский, Кунцево, Рублево, Новой Риги. Это патриоты домой поехали, пишет Игорь. Так. Что еще? Если Мамаев с Кокориным после тюряги начнут рэп читать, вот это будут настоящие гангстеры, пишет Константин. Да, но им нужно будет читать о том, как зашли в кабак, там сидит чувак, мы решили пригреть его стулом, как так? Ну вот это вот, знаете. Ну, выпускай, это какое-то низкопробное дерьмо, сейчас я читаю сам на ходу. Но пойдет для Кокорина и Мамаева. Кстати, им могут продлить срок ареста, вы, наверное, слышали. А, так, 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 так. Наши гангстеры по шансону как-то, пишет Паншев. Ну да, бывало такое. Но опять же, шансон, вот берешь наш. Вот берешь наш шансон, понимаешь? И начинаешь разбираться, кто там гангстер, а кто не гангстер. И выясняется, что, в общем-то, в основном там люди, которые никакого отношения... Ну, не в основном, но много людей, которые никакого отношения к криминальному миру, так скажем, не имели. Никакой срок нигде и никогда не отбывали. Ну, просто пели, романтизировали. Так же и эти рэперы наши. Ну, романтизируют они всю эту... да, поэзия улиц у них такая. Ну, и ладно, чё, почему бы и нет. Ну, не могут они что-то другое романтизировать, у них не получается. Вы хотите еще говорить на эту тему или как это вот, это, да, да? Кстати, в Минкультуре осудили массовые запреты рэп-концертов. Сейчас я вам прочитаю здесь. Представитель пресс-службы Министерства культуры Юрий Бондаренко в интервью «Говорит Москва» высказал мнение, что рэп – это часть русской культуры, а запрещать концерты – не самое умное решение. Цитирую. «Запреты вызывают неприятие. Запрет – это не метод. Это не метод в современном обществе распространения культуры. Рэп-музыка – это значительная часть субкультуры, а субкультура – это тоже часть нашей общей культуры, в которой есть разные составляющие. Есть наша великая литература, которая, по сути дела, практически вся эта дворянская культура. Есть балет, есть рэп, который отменять и запрещать – не самое умное решение», – говорит Бондаренко. «Естественно, необходимо на каждом концерте соблюдать нормы закона и не увлекаться нецензурной лексикой. Манкирование общепринятыми правилами не способствует взаимопониманию. Надо более вдумчиво подходить к текстам», — сказал он. Вот молодец. Вот видно сразу, человек культурный, Бондаренко. Но как же смешно он выглядит на фоне того, что читают наши рэперы. Ну, правда, смешно выглядит. Он именно своим умом показывает, что он страшно далек от народа. Да все просто. Концерты не надо запрещать, но на них должны быть строгие возрастные ограничения. Чтобы на концерт, ну, смотрите, все очень просто. На концерт Хаски могут люди ходить? Могут, но 18+. Так, так, все. Никакой школоты на концерте Хаски быть не может. Это мое мнение. Я бы сходил. А я и был на концерте Хаски, кстати. Я был на концерте Хаски, между прочим. И я видел там много школоты. Вот этой школоты там быть не должно. Не позволено. Слишком взрослая музыка. Слишком взрослая. Вам, школоте прыщавой, не позволено. Все, вы такое не можете слушать. Все. Это для взрослых музыка. Понимаете, ну, это все... Вот есть, вот, например, есть такой разряд, да, видео. Это называется порно-видео, да? Вот есть такое? Взрослые смотрят. Ну, можно им. Разрешено вроде. Но детям-то не дают его смотреть, правильно? Ну, стараются оградить детей от этого, правильно? Правильно. Все, значит, рэперов запрещать мы не можем. Ни Ice Peak, ни Husky, ни LJ. Но пускать на концерты детей нельзя. А дальше мы посмотрим, как долго проживут Husky, Ice Peak и LJ. Что-то просто посмотрим, финансово выживут они или не выживут. Конечно, основная часть их аудитории — это тупорылая школота. Без обид, ребята. Ну, мы прекрасно понимаем, что это школота. У мамки с папкой деньги взяли и пошли слушать какую-нибудь такую демоническую рэп-музыку. Мы сами такие были. Все это ясно. Все это ясно. Все очень просто. Я вас уверяю, эти рэперы перестанут существовать. Многие из них. Останутся только те, которые могут написать что-то интересное для взрослой аудитории. Например, «Кровосток». Вот эти ребята могут. Например, выживет в каком-то смысле, наверное, «Баста». Да. Наверное, на старых дрожжах выживет Каста. Наверное. Ну, вот этот LJ. Ну, LJ. Ну, вы мне хотите сказать, что кто-то вменяемый в возрасте, там, 18+, слушает LJ? Ну, это невозможно себе представить. Ну, это же понятно. Фараона, может, кто-то вменяемый слушает. Да Фараон интересен только Невзорову. Вот они вместе все время снимаются, вместе в Инстаграм выкладывают видео. И то, я понимаю, Невзоров пиарится за счет молодого знаменитого рэпера. Ну, это все ясно. Дудь на этом имя сделался. Он начал с рэперов этих всех. Да? Ну, это правильный, классный ход. Ты просто используешь то, что потом протухнет. Современные рэп-исполнители молодые — это суть исполнителей вот этой всей пи-би-ри-ри-пи-би-ри-бип 90-х годов. Забирай меня скорей. Вот это ровно то же самое. Большинство из них исчезнут и будут петь на корпоративах сегодняшней школоты, когда эта школота перестанет быть школотой. И они будут: «Ха! Слышь, помнишь, был такой чувак, у него были белые глаза, и он что-то вот смешное, интересное пел». Да, слушай, а где он? Давай, не знаю, давай откроем «Комсомольскую правду» или «Московский комсомолец», что они о нем пишут. Они пишут, что он спился, один живет там с бабушкой. Слушай, давай его достанем, пускай у нас на корпоративе споет. И они его вытащат на корпоратив, он придет уже толстый, обрюзгший, и он будет там: «А, слушай, меня там вино», там. Я не знаю ни одной его песни, просто, извините. Я по приколу, вот мне будет 50, и я своим там друзьям: «Слышь, пацаны, а давайте хаски возьмем, на конце, позовем. Где он там? Че он там?» «О, да он обзавелся семьей, там уже сидит там где-то, не знаю, никому не нужно, никто же его уже не слушает». «Вот ты вспомнил», мне скажут, «вот прикол». И позовем, и там сядем все серьезные люди, часы на руках, красивые, дорогие, все, на красивых машинах с женой приедем. Приедет толстый хаски, толстый. Он будет жирный такой уже будет, весь обрюзгший такой, с бородой, да, омерзительный старый хаски. Мы скажем: «Привет, кумир наших, там, нашей молодости, ну давай». И он: «Варенье, сотовое, козырьки в рюкзаке». И мы: «О, давай, давай, еще чуть-чуть». Вспомним, мол, правильно? Ну вот как оно будет? Или вы думаете, это будет жить в веках? Да кому это надо? Ну, серьезно, это сегодняшнее творчество такое вот, короткое. Мода на рэп. Дальше будет у вас мода на кого-нибудь рок опять. Опять будут волосатые какие-то чуваки с гитарами ходить вонючие. Опять всех будут они раздражать, потому что они будут петь какую-нибудь хрень. Либо военную, либо антивоенную. Какие-нибудь, по-моему, хипари опять пойдут. Какая разница-то? Это все скоморохи и шуты, и они всегда были и будут, они меняют вид. Кто-то из скоморохов и шутов это понимает и становится фриком. Вот сегодняшнее время, оно требует фриков. Это понял кто? Король российской эстрады Филипп Киркоров. И стал сниматься во всякой дряни. Тут какие-то абсолютные... Ну, оно и раньше, конечно, было не сильно, да? Но он понял, что нужно вот фриковать. И они с Басковым на пару начали фриковать. Два народных артиста России там. А может быть, один из них и Советского Союза еще. Все, и они на хайпе, они на волне, они все еще живы. Да, лейбл, цвет, да, цвет настроения синий и так далее. Борис, вы понимаете, да, что происходит? Сегодняшние рэп-исполнители — это все то же самое, что в 90-е «Руки вверх». Все. Где-нибудь лет через 20 на программе «Прямой эфир» теперь с Малаховым они будут призывать молодежь сходить в храм. Вы вот просто вдумайтесь, я вам серьезно говорю, через 20 лет они все будут набожными, хорошими ребятами, которые поняли, что они пели не то. Ну, то есть, когда они приобретут несколько хронических болезней, кто-то помрет, кто-то переживет рак, ну и так далее, вы поняли. Вот тогда они скажут: «Ребят, ну мы, конечно, были жестковаты». Вряд ли они к старости доживут такими же гангстерами. Вряд ли. Еще лет 10-20 начнут что-то патриотическое, хорошее петь. Все. «Когда меня не станет, мы будем петь голосами моих детей». Чего сейчас Баста делает? Все. Старперское нытье. Ну, серьезно, это старпер... Ну, без обид. Но это старперское нытье. «Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей». И все, и мое поколение, там, 30-40-летние, там, допустим, сидят и в караоке эту песню все перепевают, потому что нам нравится. Он, потому что с нами вместе стареет, этот рэпер. Вместе с нами стареет, и нам нравится, да. Или там Каста, вот у них эти все треки пошли. «Папа может все что угодно, но не сейчас, потом». И там песни про папу, песни про то, как он вернулся домой, нарвал цветов. Все, они все становятся старыми пердунами вместе с нами. И вот это вот, вся молодежь станет старыми пердунами. Кто-то старчится, а кто-то одумается. Все, у них другого пути нет. Так что на них тратить деньги и внимание обращать? Ну, постоял он на машине, ну, пусть дальше стоит на этой машине. Ну, вы с таким интересом, я помню, наблюдали за творчеством группы «Нана» в какие-то времена. Как вас зовут, или здравствуйте? Алло.
Здравствуйте, Константин.
Да.
Да. Константин меня зовут.
Да.
Через подтверждение ваших слов, посмотрите, как трансформировалось творчество Каста. Они, по-моему, скоро начнут петь про ЖКХ и про льготы.
Они уже давно поют про ЖКХ и про льготы. У них даже клип был на эту тему. Там, а что ты будешь делать, когда погаснет свет? А что ты... Ну, там в юмористическом ключе, но тем не менее. Я вот сейчас не помню, что это была за песня. Одна из последних, кстати.
Скрепы.
Скрепы, да. Ты че, не патриот? Да, там, то есть они такие политические какие-то темы берут мягенько, еще что-то. Понятно, что вот эти молодые рэперы, они жестче, они такие прям, да. Сидит какой-то чувак на полном серьезе, какой-то дрищ поет о том, как телочки у него там вообще все время 24/7. Что-то у него там вместо половых органов какой-то бургер, ну что-то такое. Да я так вот на него смотрю и думаю, да ладно, что там за тёлочки? Наверное, какие-то несовершеннолетние тёлочки, потому что совершеннолетняя женщина в уме в своем, ну никогда в жизни. Либо отсутствие женщин в принципе, либо несовершеннолетняя, и он педофил. Соответственно, его можно закрывать по педофилии, и не надо его закрывать по другим статьям, правильно? Не надо запрещать его концерты, закройте его по педофилии, проверьте просто его связи. Это же очень просто. Но всерьез, вот сейчас возьмите какую-нибудь адекватную, нормальную женщину 25 лет, покажите ей рэперов и скажите, ну чё, как тебе, хочешь его? Ну, она рассмеется вам в лицо, она скажет, это чё это? Чё это? Это несерьезно. Это несерьезно. Это какие-то пацаны что-то прикалываются, размалеванные там, рисунки нарисовали на себе, понимаешь, там... Надели какие-то линзы, что-то выпендриваются. Поют про каких-то девок, которые им отдаются сотнями. Какие девки? Куда им отдаются? К ним приходят на концерты 13-летние. Кто им может отдаться вообще, я не понимаю. Либо какие-нибудь постарше с мозгами 13-летних. В это я согласен. Либо они просто вот выступают на концерте и девочки, наркотики, закончился концерт, вышли, надели костюм, позвонили жене, дорогая, я скоро буду дома, все в порядке, я отработал, вот, да, хороший концерт, что-то захватить тебе в Азбуке Вкуса. Это второй вариант, скорее всего так. Кто с мозгами? Кто не с мозгами, то, ну, он скоро кончится все равно, этот человек, он долго не проживет. Его будут любить долго и счастливо мертвым. Мертвых любят больше, чем живых. Живых сложно любить, как вы понимаете. Сценический образ LJ мне нравится, пишет Алексей. Боже мой. Ну хорошо, Алексей, раз вам нравится, то, ну, то кайфуйте. 7373948. А мне вот нравилась группа, я вот не помню, какая-то она, песня. Бананы лопала бомба. Бананы лопала бомба. Современный рэп — это попса. Пам! Пам! Бодибэк, бодибэк. Рэп стал попсой. Вы не в курсе, что ли? Сегодня поп-музыка, то бишь популярная музыка, это рэп. Рэп в современном, понимаете, это попса. Вот так. Рэп из андеграунда стал попсой. Мы живем во время, когда рэп стал попсой. Это поп-музыка сегодня. Представьте себе. Это группа «Руки вверх» сегодняшних дней. Любой рэпер, почти любой. А вы всерьез рассматриваете их тексты? Че они там сказали? Ну, надо сказать, конечно, группа «Руки вверх» была не такой агрессивной, да? В плане своих текстов. Я вспоминаю... Смотри, старый пердун сейчас. Воспоминаете старый пердуна? Я вспоминаю времена, когда мои там родители и так далее, и там на телевидении люди возмущались. «Забирай меня скорей, увози за 100 морей и целуй меня везде». 18 мне уже и говорили, что это такое? Что это? Вообще совесть есть у людей? Сейчас совесть есть. С другой стороны, всегда были такие группы, как там «Сектор Газа», да, «Красная плесень», еще хуже дрянь. Ну, всегда были группы такие трэшевые. Всегда. Просто сейчас они не под гитару поют, а они поют под бит. Ну, ладно. 7373948, телефон прямой эфир. Какая разница-то? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Если мы до сих пор про рэперов, позвольте, значит... Все-таки у нас есть в рэпе то, что вы называете ганста, как бы, так или иначе, ну, можно там примеры привести, допустим, но это все больше из андеграундной тусовки. Скажем, ну, вот один пример могу привести, это бразилец из рыночных отношений, который довольно-таки на серьезный срок уехал, ну, не знаю, может быть, 2-3 года назад. Это да, конечно, это все связано с наркотиками, но и на Западе тоже, как бы, гангстерская деятельность рэперов, она по большей части тоже была всегда связана именно с наркотиками,
да?
С влиянием на улицах. Вы как бы то...
Не, ну просто вот понимаете, я говорю там, Тупака Шакура застрелили. Кого из наших рэперов застрелили вообще? Хоть один есть? Кроме да, Пушкина.
Наверняка найдется пример, но я же говорю, это больше из андеграундной тусовки.
Да,
это
вот... люди, которые... Не, ну то, а вот Тупак Шакур-то он не был андеграундным, он был знаменитым, я так понимаю, это был знаменитый, сверхзнаменитый чувак, и его вряд ли застрелили, потому что он, оказывается, там, был в каких-то делишках замешан, там, одни Вестсайд, Истсайд, понимаете, у нас, ну, хоть одного бы кого застрелили, ну, никого вообще ни разу.
Да мы просто, его просто нет в повестке, мы о нем не знаем, того, которого застрелили, это все та же самая история с контролированием улиц, контролированием районов, да. Крышеванием.
Слушайте, а я сейчас вспомнил фильм, значит, и вспомнил такую песню, по-моему, Ice Cube ее пел в составе какой-то группы, я уж не помню какая, там что-то «Fuck the Police». Помните?
Ну все.
И я помню, какой-то был фильм как раз, и там Ice Cube сам снимался, и вот эту песню они исполняли, и их менты винтили с этих концертов. То есть точно так же в Америке рэперов скручивали и винтили, как и у нас.
Ну смотрите, они просто со своей культурой на Западе, как бы они очень далеко зашли, так что там мегазвезда Тупак Шакур, его валят на улице, как бы. У нас это настолько не развилось. И,
да не, у нас просто настоящие трушные гангста-звезды, это, например, Круг. Вот Китай говорит, Круга застрелили же. Вот это гангста.
И у нас как бы стволов на руках нет. Если бы у нас были стволы на руках, может быть, оно все так же эпичнее было бы, как и там.
Сомневаюсь. Yes. Не, мы просто играем. Мы просто играем в запад прошлого. В каком смысле прошлого? Запад это уже прошел. Я вот вспомнил, что же это был за фильм? NWA, Rush пишет, эта группа называется, про полицию, да? Фильм Straight Outta Compton. Да, вы уверены? По-моему, другой какой-то фильм был. Короче, какой-то фильм, по-моему, даже художественный. И они там все снимали, сами про себя рэперы сняли. Вот прям он как-то, может, 5 лет назад вышел, может быть, чуть позже, чуть раньше, не знаю. И вот они там свою историю сами описали. Вот, сами снялись в роли себя. И вот там как раз они поют песню о том, как они хотят... Ну, короче говоря, сейчас я переведу на русский язык как-нибудь цензурно. Так, совершать половой акт с полицейскими. Нет, надругаться над полицейскими, у них песня называется. Надругаться над полицейскими! И в это время полицейские начинают винтить их концерт, закрывать их, в тюряшку их, все, они куда-то убегают. Ну, то есть, оказывается, американцы это давно прошли. То есть, это не только у нас. Это не наше государство такое удивительное в этом плане. И наши вот эти рэперы такие удивительные. Да, и все такие. Да пошли, прошли мы уже все это. И разборки байкеров, и банды, и стрельба, и передел сфер влияния. Сейчас формат не тот, пишет Борис Байкер. Кстати, да, Борис Байкер, я помню, ты металлист, рэпер, анархист. Тоже такие были вещи. И были скинхеды у нас какие-то непонятные. И что только не было. Ну вот сейчас рэперы. Я просто хотел бы, как бы вам сказать, обратиться в каком-то смысле к... Не к властям, а ко всем нам. Но ведь кто дает лицензии, например, радиостанциям на то, чтобы они включали... Вот у нас появилась новая рэп-радиостанция в Москве. Ну, кто дал? Кто дал лицензию? Кто дал разрешение? Ничего, не власти? Ну, так вот, коротко. Но я сейчас включу музыкальные телеканалы. Кто там продвигал рэперов все эти годы? Музыкальные телеканалы. Кто? Кто дал возможность Тимати стать супер-супер-мега-звездой? Ну, кто? Кто его поддерживал все эти годы? Скажите мне, пожалуйста. Ну, кто? Что, я, что ли? Ну, власти этим и занимались. То есть, они сами этих рэперов растили. Ну, появились такие какие-то свои рэперы, появились не свои рэперы. Ну, эту моду на рэп прививало у нас вот это вот массовое медийное пространство годами. Вот привили. А теперь, типа, запретить, да глупо это все. Теперь надо только переждать. Переждать, что они будут изображать, какие они все протестные. О, боже, какие они все протестные. Какое самое популярное музыкальное направление США сейчас? Через 10 лет будет у нас, пишет Алексей ТТ. А то же самое. То есть мы их догнали просто. Благодаря интернету мы тоже ворвались вот в этот, в эту тусовку. Дальше просто это должно... мы все должны понять, что это коммерция тупая. Это просто собирание бабок с молодежи, и все. Это тупая коммерция. И не более того. О, дальше прогулки по Москве. Ну, тогда я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.